Ксения Лученко, журналист, филолог, исследователь Православной Церкви, с нами на прямой связи. Ксения, здравствуйте.
Добрый день.
Вот когда мы с вами за эфиром говорили, вы спросили про конкретные вопросы, и, честно говоря, у меня нет первого вопроса, и всегда, когда начинаешь разговор, он приходит в голову откуда-то, не знаю, как это обычно происходит. И знаете, вот первое, что мне сейчас пришло в голову, это история про то, как люди ищут свою идентичность, в том числе в религиозном смысле. Я расскажу историю Станислава Белковского, который после эмиграции сказал, что он нашел для себя новую идентичность, теперь он христианин. Вот этот поиск идентичности, он насколько вообще может рассматриваться с такой религиозной точки зрения? Можно ли найти идентичность именно в этом поле, как вы думаете?
Так, но я не знала о таких радикальных поворотах судьбы Белковского, честно говоря. Интересные новости. Вот, ну, конечно, люди ищут, могут найти идентичность, ну, собственно, в чем угодно. Кто ты, ну, идентичность — это же такое довольно размытое понятие. Мы сейчас не будем углубляться в какие-то социологические попытки его определить. Но, безусловно, религиозная принадлежность — это одна из составляющих идентичности там, человека или группы. Но это, она не обязательная, да. То есть, ну, вот в данном случае, видимо, это так. Вот, не знаю.
А вот религия и вера, насколько они способны существовать друг без друга? Потому что нередко приходится слышать о том, что, ну, верующему человеку не обязательно принадлежать к какой-то религиозной конфессии. Собственно, для чего нужны посредники между мной и Богом? Ну, это популярная достаточно история, которую нередко приходится слышать. Церковь всячески этому сопротивляется, потому что есть таинства, есть ритуалы и необходимы определенные институты. Вот вера и религия, их можно отделить друг от друга? В целом, как вы думаете?
Ну, теоретически, я думаю, конечно, можно отделить. Вот, более того, христианство изначально это было не совсем религия. Оно было скорее, ну, в некотором смысле, против религии, да, то есть как раз, собственно, ну, я сейчас захожу в область скорее богословскую, проповедническую, это лучше спрашивать священников или там специалистов богословия, а не меня, да, но в целом, конечно, христианство изначально было не религией вот в этом институционализированном смысле слова. Оно как раз, наоборот, пошло против всех правил. То есть все, что написано в Евангелии, это очень радикально, особенно по меркам вот античности, античного мира, в котором это все происходило. Поэтому, конечно, тут могут быть разные варианты. Вот, но также и сейчас, конечно, многие люди... ну, это же вера, это же такая очень личная вещь, очень индивидуальная, очень интимная в каком-то смысле. Конечно, у всех она выражается по-разному, и все проживают этот опыт какого-то контакта с... ну, с Богом, да, с вечностью, с каким-то другим осмыслением своей жизни, все его проживают очень по-разному и называют этими религиозными переживаниями совершенно разные вещи. Поэтому, ну, тут, конечно, мы не будем нормировать то, что происходит там с миллионами людей, и у всех как бы свой индивидуальный путь. Тут, мне кажется, конечно, вовсе не обязательно принадлежать какой-то религиозной конфессии, тем не менее, они существуют на протяжении там тысячелетий, ну, собственно, столько, сколько, в принципе, существует человечество, да, потому что, ну, мы знаем, что были другие институционализированные религии до христианства, собственно, тот же иудаизм, который времен, собственно, Спасителя Иисуса Христа, вот, ну и так далее. То есть, конечно, тем не менее, какая-то потребность вот в институционализации, в совместном проживании этого всего, в некотором нормировании вот этой своей упорядоченной жизни, оно, конечно, возникает, тем более, что, ну, есть религии-книги, да, как христианство, как ислам, и там уже возникают какие-то другие обстоятельства. Я просто не специалист в истории христианства до такой степени, чтобы сейчас прям так сходу читать про эту лекцию, такой про все. Вот, мне кажется, может быть, лучше вернуться куда-нибудь ближе к современности.
Ну, я как раз почему задал этот вопрос? Потому что, когда мы говорим о создании институтов церковных, да, и некой монополии на веру, потому что церковь, как мы видим, даже лютеранская, это все равно достаточно жестко иерархические структуры, в которых существует достаточно жесткий свод правил. И, соответственно, мы видим, что верующие, да, они вынуждены в каком-то смысле этим правилам подчиняться. И их таким образом, я не знаю, это просто размышление на тему, да, лишают возможности вот этого прямого доступа. Да, ты должен соблюсти определенные ритуалы, которые придуманы людьми в рамках некого института. Ну и тогда, соответственно, ты получишь доступ, там, телефонный звонок или используйте любую другую метафору. Вот именно, собственно, вот это доминирование институтов меня интересует. Почему это так и почему это приживается у верующих, почему нужны эти созданные людьми институты для общения с Богом. Я потом пойду дальше в наших размышлениях, но мне вот интересно ваше мнение по поводу этой институции, этой иерархии. Практически авторитарной или тоталитарной, если мы говорим о патриархах, о едином начале и так далее.
Ну, смотрите, эта вертикальная структура, она, с одной стороны, конечно, свойственна монотеистическим религиям в принципе, потому что, ну, понятно, что это такая пирамида с Богом во главе, как бы, но это же просто человеческое сознание так интерпретирует на самом деле. Что там у Бога мы доподлинно не знаем, и опыт какой-то такой подлинный переживало не так много людей, и он очень всегда субъективен и с трудом как-то передается, да, то есть тут скорее принимается на веру там рассказы святых, пророков и прочее. Вот, но это мы оставим. Но, в принципе, конечно, это уже человек выстраивает эту иерархию таким образом. Да? То есть христианская церковь претерпела серьезнейшие изменения в своей структуре как раз там после того, как там прекратились гонения, 313 год, Миланский эдикт, свобода вероисповедания для христиан в Римской империи, там через шаг она становится государственной религией. Вот тогда это устройство стало... фактически превращаться в, копировать, да, ну, немножко это упрощенная трактовка, то, как была устроена Римская империя, ее управление, менеджмент, да, там, деление на провинции, управление соответствующее, ступени, да, чтобы это можно было как-то управить и свести к единому какому-то центру. И это, конечно, сейчас выглядит довольно архаично, если мы говорим про то, как можно привести вот эту вот церковь, да, к той общественной системе, общественной структуре, которая более очевидна для современности. Но там включается огромное количество исторических, общественных, богословских как бы аргументов, почему это невозможно. Вот, и это уже надо всю тогда историю христианства рассказывать и развитие вот этой иерархической структуры. Но я хотела про прямой доступ вам прокомментировать, что, конечно, дело не в том, что ты получаешь опцию звонок другу, а только в момент, когда ты переступаешь порог храма и совершаешь какие-то определенные действия. Тут, это магизм в таком случае. То есть тут нету каких-то, не знаю, волшебных камней, отмычек, я не знаю, правильных заклинаний. Это вообще не про это. То, что вы сейчас как бы... пытаетесь сформулировать, это тоже такое, ну, что-то эзотерическое, мистическое, магическое. Безусловно, многие относятся к христианству именно таким образом. Но это не совсем так, и в вероучении церковном это, конечно, так не прописано. Потому что суть христианства как раз в том, что у человека свои личные отношения с Богом, что он лично отвечает за свои там поступки и так далее. Другое дело, что, конечно, люди живут в обществе, в мире, и церковь, это все-таки, которую, собственно, основал Христос, это общность людей, которая собирается во имя Его. Да, то есть, ну и там понятно, что в христианском учении, что без церкви нет спасения, но она не является единственным условием, да, то есть это не то, что ты вот соблюдаешь все ритуалы, и все будет у тебя хорошо. Так это не работает, более того, многие ритуалы формировались там в очень поздней эпохе, их совершенно не обязательно соблюдать и так далее, то есть там много разных вариантов. Вот, но да, исторически так получилось, что на разных этапах очень по-разному выстраивались эти отношения между церковными структурами и государством.
Мне кажется, что когда мы говорим о неком таком магическом восприятии и как бы идем по пути упрощения, то есть это такая одна история, которую я тоже слышал от, скажем, священнослужителей, мол, все гораздо сложнее, но в сухом остатке мы что получаем? Мы получаем либо более сложный процесс, то есть создайте нам вот этот волшебный камень, с помощью которого мы там прикоснемся к некой сущности. Ну, это очень такой простой сценарий. Ну что предлагает церковь? Она предлагает просто более сложный путь с соответствующим тоже. И ведите себя хорошо, я упрощаю, и будет вам, значит, там дальше тоже лучше. Ну, а в случае чего можно всегда сказать, что ну, человек несовершенен, и то, что у нас не получается в церкви, ну, Бог дал нам волю. Соответственно, все это в сухом остатке приводит к одному, да, то есть человек хочет соприкоснуться с некой сущностью, как он ее понимает, это другой вопрос. А разве нет в этом магии? Просто это гораздо более сложно пытаются объяснить, вот когда церковные различные иерархии.
Слушайте, ну мы сейчас упираемся в различия между тем, как оно задумано, да, в идеальной ситуации, как это написано в Евангелии, как это трактовали там богословы, опять же, с разной степенью выдерживания, проверки времени, их там богословских концепций и так далее, и то, как это сложилось в практике. Вот то, что сложилось в практике, вероятно, во многих случаях это действительно то, о чем вы говорите. Вот, да, очень много всякого магизма, и более того, церковным управленцам, ну там, священникам, епископам во многих случаях удобно, что это так, конечно. Но это как бы не вина христианства изначального, да, то есть мы сейчас пытаемся вот это вот все спутать, вот, но на самом деле, конечно, вот это разные вещи. Да, есть вероучение, есть Евангелие, есть какая-то живая жизнь, она есть все равно. А есть вот эти сложившиеся практики, там, социальные, государственные и так далее. Мы сейчас, мне кажется, если мы сейчас будем говорить, что вот там как-то какое-то чистое христианство, надо чего-то очистить, ну, вот это все отделить, это, ну, довольно такой тупиковый разговор, поэтому мне кажется, что, ну, давайте мы либо про практики, либо про богословие. Если про богословие, то лучше звать богословов. Вот так я бы сказала.
Давайте про практики. На самом деле, как эволюционирует церковь? Как церковь подстраивается под светскую жизнь? Вы наблюдали историю РПЦ вот последнего периода Русской Православной Церкви. У нее есть свой бэкграунд, у нее есть своя история взаимоотношений с советской властью. Взрывали церкви, изгоняли священнослужителей, много было репрессированных. Есть история взаимоотношения со Сталином. Хотел сказать, там все неоднозначно, все достаточно однозначно, но тем не менее это уже стало той моделью, которую Сталин использовал в том числе для своих репрессивных механизмов. Есть освобождение относительно этого периода, когда распался Советский Союз, и есть возвращение к этой светской доминирующей модели. Вот если посмотреть на вот этот отрезок эволюции Русской Православной Церкви, какие этапы вы выделили бы, и что там наиболее важно вот с точки зрения ее таких поворотов?
Ну, смотрите, да, вот это уже как ближе к моей сфере интересов и, собственно, к тому, о чем у меня в книге написано. У меня немножко другое видение всей этой истории, потому что то, что вы рассказали, такая официальная канва, которой, собственно, сама церковь придерживается. Вот. И про 20 век, историю церкви, там написано довольно много исторических работ. Часть этих историков, с одной стороны, очень добросовестные и, конечно, профессиональные, но при этом придерживаются таких прогосударственнических позиций, часть нет. Но в сухом остатке я бы эту историю рассказывала немножко иначе. Была дореволюционная церковь, Российская Православная Греко-Кафолическая Церковь, было ее официальное название. Там во главе ее был Святейший Правительственный Синод еще там с Петра I, ну и так далее. Да? Это была ну, такая церковь, которая была адекватна, да, тому состоянию государства и общества, которое там характерно для вообще государств того времени, исторических обстоятельств и всего остального. Дальше у нас случается революция, которая абсолютно, ну, там сначала Первая мировая война, потом революция, которая абсолютно меняет радикальнейшим образом государственный строй, общественный уклад и все остальное. Что происходит с церковью в этот момент? В этот момент она созывает собор 17-18 года. Он заседал там, ну, с перерывами, эти сессии проходили там на протяжении года, скажем так. Вот все вокруг бушует, советская власть рушится, революция, кровь. Уже стали убивать священников и епископов, они собираются и решают, как церкви жить. И прежде всего они избирают патриарха. Патриарх становится Тихон Белавин. И с одной стороны, это ровно те же епископы, которые составляли, и миряне, аж поместный собор, там было всех очень много. Да, это те же люди, сословно, идейно, биографически, которые составляли дореволюционную церковь, но они ее абсолютно переучреждают в ситуации полной свободы, когда, ну, с одной стороны, свобода в смысле делать, что хотите, никому не интересно, а с другой стороны, преследований, да, там крови и так далее. Это преследование, кровь, она лилась повсюду, это не только была церковная, как бы, эксклюзивная история. Вот. И они избирают патриарха, принимают очень много, как мы бы сейчас сказали, прогрессивных документов о том, как церковь должна быть устроена, и при этом они отделены от государства, которое становится враждебным, которое там создает другую структуру церковную, так называемую обновленческую церковь. Это, ну, такой коммунистический проект, и частично такой супер какой-то современной реформированной церкви туда частично уходит тоже и духовенство, и епископы, часть эмигрирует, часть убита, ну, то есть вот это все происходит. И это абсолютно другая церковь. Новая, то есть как бы вот эта Тихоновская церковь, это то же самое русское православие, да, то есть вот, ну, я как бы разделяю, да, что вот есть эта тысячелетняя история русского православия, которая другая, ну, в смысле, она непрерывная, это действительно та самая православная традиция, которая там делает Россию частью мировой вот этой вот семьи православных церквей поместных и так далее, это все вообще бесспорно, то есть это не касается вероучительной части или там какой-то традиции, но это касается именно административного устройства, какого-то понимания церковью себя и отношений с государством, там, с обществом, с конкретными людьми, безусловно. Так вот, эта Тихоновская церковь, которая существовала там, с 17 по 25 год, по год смерти патриарха Тихона, это один отдельный этап в истории, она другая была. Это уже не та церковь, которая была до революции, и не та, которую Сталин с митрополитом Сергием создаст в 43-м году. Дальше у нас происходит вот этот гэп. Да, Тихон умирает, и до сих пор ходят слухи, что его убили, отравили, замучили, ну, как-то там довели до смерти большевики. Вот, и дальше наступает вот этот период с 25 по 43 год, такой абсолютный, с одной стороны, действительно все там, структуры уничтожали, священников расстреливали, сажали, ссылали. Но это была, опять же, часть общего такого террора советской власти, и это было скорее... Да, их уничтожали как социальный класс, как контрреволюцию, а не за там, верность церкви. Да? Параллельно развивается этот обновленческий проект, про который очень мало, на самом деле, хороших церковных исследований исторических. Там огромный, как, ну, еще есть пласт неисследованный. А, вот. И при этом продолжается подпольная жизнь, довольно интенсивная, то есть вот эти все нелегальные общины, монахини из разрушенных монастырей, которые живут коммунами там где-то на чердаках в больших городах, молодые люди, которые, как ни странно, вот этот рост мистицизма, он был очень характерен для вот этих ранних лет советской власти. Можно почитать, например, мемуары жены Пришвина Валерии, которая как раз входила вот в эти вот мистические молодежные группы 20-х годов. Это очень интересно. Просто там такой майндсет совершенно, казалось бы, несовместимый со всей этой там идеологией первых пятилеток. А таких людей было много. Там в горах Кавказа прятались монахи, их там искали, расстреливали. В общем, была большая подпольная жизнь. И вот, ну, и вот эти вот при этом одно из вот этих официальных как бы церковных структур, да, там были обновленцы, были еще какие-то лидеры, да, которые там были полу легальные или совсем нелегальные, были епископы, которые вокруг себя собирали общины. И вот был митрополит Сергий Старогородский, который совершенно не был никаким преемником патриарха Тихона, потому что у него должность называлась, которую он сам себе усвоил, заместитель местоблюстителя, первый заместитель местоблюстителя патриаршего престола, потому что патриарх Тихон назначил трех так называемых местоблюстителей, то есть людей, которые могут занять его место. Понятно, что никакие выборы патриарха были невозможны. В случае его смерти назначил троих, понимая, что, ну, может быть, из троих хотя бы один окажется живой на свободе. Вот этого не случилось, их всех довольно быстро пересажали. Вот. А Сергий фактически эту власть, ну, присвоил себе и сказал, что он глава вот той части православных общин, которые остались как бы после патриарха Тихона. Многие его не приняли, оставались верны вот этим местоблюстителям и указанию Тихона. Эти подпольные общины существовали до 50-х годов как минимум, а некоторые там современные какие-то катакомбные церкви до сих пор от них выстраивают свою преемственность. Да? Ну, и вот в этой обстановке Сталин в 43-м году действительно... Ну, там патриарх, этот митрополит Сергий, он там принял декларацию 27-го года лояльности советской власти. То есть его главная идея была, что мы должны идти на компромиссы, мы должны принять эту власть, она всерьез и надолго, и должны вернуть церкви, ну вот той церкви, которую он под ней понимал, на какое-то устойчивое положение, скажем так. И ради этого он шел на компромиссы, в том числе там публиковал в советской печати текст вот декларации 27 года, в частности, в поддержку Сталина, который вошел в историю по сокращенной цитате «Ваши радости, наши радости». Вот, ну, такая предельная лояльность советской власти, что крайне возмутило значительную часть тех, кто был вот в катакомбах или не принимал ее. В общем, долго или коротко, в 43-м году Сталин по разным причинам, часть из них вполне такого пропагандистского внешнеполитического характера, решает восстановить вот ту самую большую православную церковь, тотально управляемую, которая как бы аффилирована с государством. Да, и собирает там, зовет к себе митрополита Сергия, еще там двух оставшихся на свободе епископов к тому времени, вот той как бы Тихоновской церкви. И там присутствовал, помимо Карпова, который потом станет председателем Совета по делам православной церкви, который потом будет Советом по делам религии Советского Союза, и нарком иностранных дел, собственно, Молотов. И это очень показательно, потому что одна из главных задач была работа на внешнеполитическом направлении. Собственно, она и продолжается. Вот. И в 43-м году была создана та структура церковная, то есть русское православие как мейнстрим было оформлено в том виде, в котором мы ее видим до сих пор на самом деле, то есть изменения претерпели минимальные. И вот дальше начинается интересное, потому что считается вот то, что вы говорили, да, что церковь при советской власти жила под таким гнетом, что их там преследовали. Вот патриарх у нас Кирилл чуть ли не на каждой своей проповеди говорит, что вот при Хрущеве такие были жуткие гонения. Ну, конечно, там Хрущев сильно сталинскую политику вот этой вот благоприятственной РПЦ свернул, и там действительно были, ну, как бы он их прижал очень сильно, там закрывал открывшиеся было монастыри духовной школы, ну, там много всего было, то, что вошло в историю как хрущевские гонения, хотя это был скорее такой идеологический прессинг, в том смысле, что это же было время там космос, наука, физики, и как бы церковь была таким как бы тормозом на пути, значит, светлого будущего к коммунизму, с одной стороны, а с другой стороны он видел вот это вот благоприятствование православию как часть проявления культа личности просто, то есть он как бы десталинизация повлекла за собой потери у той структуры, в частности, церковной, которая была Сталином обласкана, то есть это были вот эти причины. Вот. Но в целом вся эта поздняя советская история заключается в том, что церковь была добровольно в виде своей вот этой административной верхушки аффилирована с советскими властями. Это была часть советской номенклатуры. И вот это как бы гонение как гонение, они, в общем, закончились при 43-м году, строго говоря. А все остальное, это уже были какие-то аппаратные решения, религиозная политика. Мы говорим только про РПЦ, потому что, например, греко-католическая церковь в Украине, она реально была разгромлена Сталином как раз после войны с помощью РПЦ, МП и отчасти вот проблемы церковные в Украине, по крайней мере, в этой части, они имеют корнями вот ту историю, что уже тогда сталинское руководство инструментализировало РПЦ таким образом, что ее руками совместно с КГБ, например, ликвидировало на Западной Украине, в Западной Украине вот эти вот греко-католические общины, из-за чего там потом, опять же, в 90-е и до сих пор это все повлекло очень серьезные проблемы. Но проблема в том, что их интересы совпадали. То есть это не то, чтобы советское руководство заставляло РПЦ, это то, что они сами с удовольствием делали, там, ну или, по крайней мере, без отвращения, потому что они устанавливали свою монополию церкви, которая официально как бы государственная, самая большая. Они все время занимались вот этим устранением конкурентов. Безусловно, параллельно шла настоящая большая церковная жизнь, и вот там-то были и запреты, и гонения, и героизм определенный, и небывалый приток интеллигенции в 70-е, 80-е годы в православие, именно как какую-то отдушину, как что-то другое, вот прорыв через эту плоскую советскую скучную идеологию. Вот, это было все очень значимо, там были огромные там, фигуры проповедников, там были посадки, безусловно, то есть все это происходило. Но это было не то, что как бы, ну то есть церковная вот эта иерархия, верхушка, она даже сама как бы была не против, потому что советская власть расправляется с церковными инакомыслящими. Безусловно, там были исключения, то есть мне сейчас там будут возражать, называть имена, что были там какие-то хорошие, порядочные епископы интеллигентные, которые там всех поддерживали, тайно рукополагали и так далее. Безусловно, это все было, но я как бы широкими мазками описываю мейнстрим. И ровно та же самая, собственно, ну вот эта же линия, она и продолжается с легким перерывом на 90-е. Поэтому этот концепт церковного возрождения, он опять же был отчасти неосознан, то есть отчасти это был просто дух времени такой, да, то есть не то, чтобы это было какое-то стратегическое планирование. Но если мы посмотрим, с чего это началось, да, это 88-й год, празднует тысячелетие крещения Руси. Но это не церковь придумала. Церковь собиралась это отмечать очень камерно. Ну, как бы что разрешили, то мы и сделали. Вот отдали Данилов монастырь, там будем тихонечко, ну, как бы отмечать церковный праздник. Но так как уже была перестройка, и разные политические силы возникали так или иначе, то, собственно, партийное руководство и КГБ, ну, при, как бы, естественно, разрешении КГБ, это они придумали. Там был Филин такой из АПН, довольно страшный человек там был. Ну, вот люди, которые придумали это празднование тысячелетия крещения Руси, а церковь уже сказала, ну, раз вы нам разрешаете, помогаете, ну, вот. С этого, ну, как бы, вот это символическое начало церковного возрождения, оно было инициировано партией и советскими, ну, там, какими-то, в том числе, реформаторами времен перестройки. Это вовсе не было вот таким вот прорывом естественным, искренним людей в церковь. И после этого действительно стало можно, всем стало интересно, была потребность в там и России, которую мы потеряли, вот этот дискурс возник, что мы сейчас вернемся к этой прекрасной великой Российской империи, такой красивой, где были эти прекрасные, значит, царские дети в белых платьях и все такое, вот у нас все будет хорошо. И просто какой-то, ну, и в том числе эти магические, мистические настроения. То есть там было очень много всего. Это был действительно, как все наши 90-е, ну, на мой такой субъективный взгляд, это было прекрасное романтическое время, и многие пришли в церковь совершенно искренне. Это чудесные воспоминания у всех остались. Это был большой прорыв. Но с точки зрения вот этой структурно-управленческой, он совершенно был в логике, в общем, продолжения тех отношений. С той разницей, что на короткий период в начале 90-х действительно вот этому молодому постсоветской России, государству и лидерам его, вчерашним коммунистам-комсомольцам, был совершенно не до церкви, им было абсолютно все равно, что там происходит. И вот это был краткий период такой независимости, который воспринимался как пренебрежение многими, ну, собственно, управленцами, и поэтому потом она быстренько придумала, как ей снова стать главной государственной религиозной организации. Вот. А структурно ничего особо не поменялось. Она даже состояла вот после 91 года руководство, верхушку, например, даже в КГБ почистили. А нам пришли новые люди. Пришел Бакатин из МВД, например, из другой системы. Это вообще было невиданно. А управление РПЦ осталось ровно тем же, каким оно было там в 80-е, в 70-е. Ну, и даже нынешний патриарх Кирилл, собственно, он еще из тех, кого утверждала КГБ для рукоположения, например. Да, ну, то есть это вот так и происходило. А патриарх вообще ему, ну, есть фраза его покровителя, учителя, такого митрополита Никодима, который был такой очень знаковой символической фигурой именно вот в этом союзе взаимовыгодном церкви советской власти, который занимался как раз внешней политикой. И ему приписывается фраза, которую патриарх повторял, что мы еще доживем до того времени, когда заседания Политбюро будут начинаться с пения Царю Небесной. Ну, это одна из молитв. А, и вот, собственно, они дожили. И все состоялось. И патриарх выполнил завет своего учителя. Вот он сам в одном из интервью говорил, там, вспоминая свою юность, что вот он в пионер не вступал, потому что был из православной семьи, но и диссидентом никогда не был, потому что родину очень любил. Ну, я так пересказываю основные тезисы. И когда меня спросили, почему я не вступаю в пионеры, я сказал, что а вот если бы можно было в храм ходить в пионерском галстуке, я бы вступил. Ну и вот теперь входит в храм и в пионерском галстуке, заседание Политбюро начинается с пения Царю Небесной. И в этом патриарх Кирилл регулярно говорит, какое же счастье, поверить невозможно. Мы наконец живем в прекрасное время, когда у нас все руководство страны православное. Что можно еще желать? Вот он последний раз это сказал вот в это воскресенье. Очень эмоциональная была у него проповедь в храме в Крылатском в Москве как раз на эту тему. Вот. Поэтому все состоялось. У них, наконец, та самая симфония, которую, собственно, они строили, строили, наконец построили, как вот домик дружбы.
Вот я помню, в моем детстве, это, видимо, все-таки перестроечное время, возможно, 85-й, может быть, 86-й, мы еще читали рассказ про Ленина, в котором маленький Володя Ульянов выбросил свой крестик, потому что Бога нет. Это уже перестройка. Рассказ о Ленине — это отдельный жанр, там и Зощенко приложил свою талантливую руку и свое талантливое перо. Ну, в общем, я хорошо просто помню этот рассказ. Вот Бога нет, он выбросил свой крестик. Сначала он заблуждался, а потом понял и, соответственно, совершил. То есть вот эти идеологические какие-то конкурентные моменты, они были, то есть вот когда все-таки, это же продвигали, это детям в школах читали, да, мы изучали эти рассказы. Я в Риге учился, но это еще был период советской оккупации, Советского Союза. И вот так все это шло. Кажется, при Горбачеве, если это я помню, все-таки мне 46 сейчас. Ну да, да, наверное, вот это плюс-минус период уже горбачевский, когда началось.
Ну, мы с вами ровесники, да, я тоже это хорошо помню. Но, ну, что значит конкурирующий? Ну, конечно, официальной идеологией был атеизм. И ровно поэтому к нему относились очень иронически. И все пытались... Вы же помните, какой был дикий всплеск всяких, как только стало можно, экстрасенсы, гороскопы, астрологи, буддизм. Билли Грэм приезжал, ну, вот у нас в Москве, по крайней мере, стадионы собирал, олимпийский.
Проповедник, да.
Проповедник американский, конечно, потому что вот ровно это не были конкурирующие нарративы. А при этом православные храмы все равно были, так как их было очень мало, они были довольно богатыми. То есть вот быть настоятелем храма было довольно престижно, несмотря на то, что как бы поп – это такая странная профессия для советского человека. Но тем не менее, эта субкультура, она оставалась ровно потому, что люди ходили. И нужно было крестить детей, все-таки вот особенно детей крестили, очень старались все-таки покрестить. И приносили, соответственно, деньги. Или там, если там болел, свечку поставить, бабушка в церковь сходила. То есть это все равно оставалось. А вот. Плюс к этому была вот эта интеллигентская тяга к церкви, которая, конечно, одна из самых, опять же, романтических, на мой взгляд, лучших страниц, в том числе советской там, вот этой вот истории. А вот. И, конечно, это был такой процесс очень разнообразный. Эта жизнь была очень разная. И эта интеллигенция, которая приходила в церковь, но ведь был всплеск вот этого вот русского национализма, как бы мы бы сейчас сказали, но, конечно, по сравнению с тем национализмом, который мы видим сейчас, это был, опять же, очень такой интеллигентский национализм. Вот. И часть людей за это села, была так называемая русская партия. Она не была, естественно, оформлена никак. Это были очень разные люди из разных сред. Там были совсем диссидентствующие, ну, такие антисоветчики по причине вот такого русского национального сознания, были вполне себе партийная номенклатура, которая просто им сочувствовала и хотела соединить вот этот вот как бы коммунизм с этой русской идеей. А вот про это есть книжка у Николая Митрохина, как раз это история этой русской партии, но были и другие как бы, и я там разговаривала даже с людьми, которые сидели, ну, я там брала интервью и так далее, в частности, для проекта о диссидентах. Был такой Игорь Огурцов, который руководил один из лидеров такой христианского народного союза, так называемого. Они как бы считали, что они создали боевую структуру, но реально это была такая немножко студенческая игра в солдатики, которая кончилась огромными сроками для них всех. Вот они как раз мечтали о каком-то вот возрождении чего-то русского тоже. Вот, но удавалось что-то сделать. То есть, ну, например, иконопись стали возрождать. Там музей Рублева был открыт в 61 году в Андроникум монастыре. Как раз вот на волне этого сочувствия, ну, там это отчасти позднесталинский такой патриотизм русский, который, ну, в смысле, это такой хвост его отчасти, это соединил с какими-то оттепельными настроениями. И вот, в частности, иконы стали восстанавливать, спасать, музеифицировать. И это было, там очень много было разных таких подспудных, подпольных движений. И именно потому, что при советской власти это все превращалось просто в какое-то чтение книг в основном, то это было, конечно, такое очень интеллигентское, антисоветское, безусловно, в своем каком-то внутреннем устремлении явление.
А тема вот доминирования, опять же, вот что приходит в голову, это Ленин мавзолей. Да, вот эта история про то, что Ленина так и не захоронили. И кажется, такая безумная эклектика, когда, не знаю, поднимался ли патриарх на мавзолей, но рядом точно был. И, соответственно, вот здесь Ленин. Хотя в церкви сейчас это объясняют, Ленин же лежит ниже поверхности Земли. Соответственно, все в порядке, нет никаких проблем. Мне кажется, это очень символичный момент. То есть пока Ленин не похоронен, церковь не будет доминирующей силой в российском государстве. В таком смысле даже психологическом.
Не, мне кажется, что сейчас это уже не очень актуально. А вот в церкви всегда были, я, честно говоря, первый раз слышу про то, что там лежит ниже чего-то там.
Мы
это
говорили с кем-то из иерархов.
Народное объяснение. Вот,
а
мне
где
кажется,
так объяснили?
Сейчас это не очень как бы всех беспокоит. Вот. Но хотя как раз в этом году на церковном телеканале «Спас» вышел фильм Бориса Корчевникова под названием «Мумия» о том, что надо бы Ленина захоронить. Вот. Ну и это такой тоже какой-то мистический фильм, он там про какие-то иранские зиккураты, то есть там такое, что там понятно, что Ленина заслали масоны, что это западный проект и все такое, ну ты перемежается какими-то такими жуткими, какими-то магическими, мистическими вещами со слезой, как это всегда у Корчевникова. Вот. И есть действительно вот эти суперправославные силы, которые очень до сих пор такие, ну, не патриотические, русско-националистические, которые ратуют, значит, за то, чтобы Ленин был похоронен. И, в принципе, ну, это такая, в общем, церковная позиция, просто другое дело, что она не всегда становится вообще в центр общественной дискуссии, это периодически всплески возникают. Вот был очередной всплеск в этом году в связи с этим фильмом «Мумия». И был прям такой публичный конфликт между там Корчевниковым, церковными спикерами и КПРФ, который стал очень оскорбляться по этому поводу, что вот у нас в церкви были хорошие отношения, они тут опять, значит, за нашего Ленина взялись. Вот, то есть там какие-то конфликты периодически возникают, но это все такое, это, ну, не очень мейнстримное на самом деле, несмотря на то, что официальный церковный канал, то есть не то чтобы... проблема захоронения Ленина была сейчас прям в центре внимания. Хотя, кажется, мавзолей таки закрыли на длительный ремонт, если я не ошибаюсь, но это надо проверить.
А вообще вот эта эклектика, которая сопровождает сейчас, кажется, может быть, я ошибаюсь, Русскую Православную Церковь, начиная с 90-х, когда туда потянулись все, начиная от лидеров бандитских группировок, вспомним заповедь «Не убей», ну, в общем, тоже, наверное, можно по-разному интерпретировать, бывшие чекисты или не бывшие, говорят, не бывает бывших коммунисты и так далее. И получилось, что кто-то вдруг обрел веру, кто-то просто стал следовать некому мейнстриму, кто-то хотел, ну, может быть, искренне верующий человек, чтобы там как-то, как помните, в фильме «Догма», да, прошел через арку, и все, тебе списали, и, соответственно, дорога в рай открыта, никаких проблем нет. Я просто видел таких людей из, ну, скажем так, назовем это, люди из 90-х, которые действительно думали, ну, вот он там свечку поставит, и ему это зачтется там в случае, когда он там встретится на большом страшном суде. Вот это вообще на самом деле вот это не пугало церковь, потому что, ну, я не знаю, как они трактуют Библию. Я говорил с Севолодом Чаплиным однажды, еще до начала войны он скончался. Я его спрашивал про заповедь «Не убей». Он говорит, нет, ну подождите, подождите. Говорит, в определенных случаях можно, сказал мне Всеволод Чаплин. Я объяснил. Ну, понятная интерпретация. Вот если нападают и так далее. Я говорю, она не абсолютно эта заповедь? Он говорит, не-не-не. Тут, как говорится, зависит от того, как на нее посмотреть. Ну, Всеволода Чаплина сейчас нет, как в этой мирской жизни, поэтому у него уже больше не спросишь. Но интерпретация очень популярная, как мы видим сейчас. Как это все подается? Как с этим совсем справляется? Вот это же вопрос интерпретации.
Слушайте, ну легко справляется. Тоже Чаплин мне прямо впрямую говорил, что если надо будет вас к стенке поставить и расстрелять из соображений пользы там церковно-государственной, мы вас, конечно, поставим и расстреляем.
С другой стороны, человек не врет. Да?
Потому что с ним были очень хорошие отношения, вот, разнообразные на протяжении многих лет. Вот, ну, как бы вот. Ничего личного. Но если надо, устраним. Вот. Но он действительно умер в 20-м году, и перед этим он, в общем, стал одним из главных оппонентов патриарха Кирилла. А поэтому уже, ну, посмотрим. Это мы узнаем на том свете насчет его, там, последствий его высказываний и воззрений. Вот. Но действительно мы сейчас видим благословение войны на всех уровнях. И даже патриарх говорил о том, ну, мало того, что там Всемирный Русский Народный Собор, который возглавляет патриарх, такая церковная политическая партия, на самом деле, принял документ там в 2023, кажется, уже году или да, в 2024, о том, в котором значится, что война священная, просто прямым текстом, это священная война. А вот, и патриарх говорил, что там павшим на поле боя смываются все грехи, ну, то есть это прям такой джихад. Вот, ну и так далее. Действительно, то, что церковь поддерживает эту нынешнюю войну на всех уровнях, сверху донизу, и что официальная политика поддерживать, причем активно, ездить на фронт, там огромное количество новых практик появилось, там, начиная от камуфляжных облачений, которые официальное церковное предприятие Софрино выпускает, там прям можно заказать на сайте. Камуфляжное облачение церковное для военных священников, которые, значит, в зоне боевых действий находятся. До там... Вот из последнего, что я помню, вот передвижной храм, который находился где-то в Донбассе, или даже на фронте, передвижной храм — это такая машина, типа буханка, которая переделана внутри в церковь. Там у них есть блиндажные храмы, вырытые такие в земле, а есть вот эти передвижные. И вот одна из этих передвижных машин, значит, ехала с Донбасса в Владимирскую область, чтобы там стоять в монастыре в качестве какой-то экспозиции. Вот, и по дороге эта колонна с этой машиной останавливалась там в разных точках, в разных регионах, и там совершались какие-то молебны, и, в общем, это все почиталось. Это все страшно интересно с точки зрения социальной антропологии, ну и как бы истории какого-то, да, церковной тоже, вот эти вот возникновения совершенно новых практик, связанных с войной. Это тоже такое увязывание православия с этой... войной. Вот, поэтому, ну да, ну вот они так делают. Не спрашивайте меня, почему. Я не могу сказать, что у них в этот момент в головах и в душах происходит. Но тем не менее. Правда здесь еще в том, что, в принципе, во многих армиях мира есть военные капелланы. Вот, и поэтому объяснить, что с ними не так, кроме того, как сказать, что вообще с этой войной не так, довольно сложно, но просто там это регулируется совершенно другими общественными и законодательными нормами. Вот даже во Франции в армии есть капелланы, хотя Франция одна из самых атеистических стран, но у них по закону именно вот этому вот светскости, по принципу для обеспечения всего комплекса прав человека, в том числе связанных с обеспечением принципа светскости государства, положено иметь вот в разных ведомствах, в том числе в армии, право, чтобы там были представители конфессий. Вот. То есть это как бы не формально это не то, что было нововведением Русской Православной Церкви именно сейчас. В украинской армии тоже есть капелланы. И вот это вот главный вопрос, как бы, на который довольно сложно отвечать. А что не так? Ну вот не так просто содержание этой самой проповеди, на самом деле. Ровно то, о чем вы спросили. Почему можно убивать, почему можно захватывать чужие земли, почему можно пытать и этому не противостоять. У меня нет ответа на этот вопрос, почему они дошли до такого состояния.
А вот как, если мы рассматриваем церковь как институт или как корпорацию, то есть как обычно происходит вот изменение некого там, неких правил, да? Вот я помню, опять же, это было все до войны, и сейчас как в флешбеке возникает некоторое интервью, которое мы проводили, вот был священник, не помню, как его звали, но он в КРВСН был приписан, и он освещал ракеты, которые... Это, правда, важно подчеркнуть. НАТО называют «Сатана», а в российской они там имеют определенный номер, но все равно вот есть устоявшееся название «Ракета Сатана». И мы ему задавали такой вопрос. Ну, ничего, никак, нет никаких проблем. Говорит, нет, все в порядке. Осветили ракету и так далее. И это все было вообще вот это... как бы это сказать, какое-то такое уважительное отношение к оружию, да, уважительное отношение к оружию, которое может уничтожить миллионы людей. Оно ведь присутствовало и раньше, вот в довоенное время, кажется, в церкви. Освещали подводные лодки, истребители, самолеты, ядерные бомбы и прочее, прочее, прочее. То есть эта корпорация, церковь, начала разворачиваться в 90-е в эту сторону армии, милитаризации, или это было еще до этого?
Ну, скорее, в 90-е, да, потому что, ну, при советской власти никто бы ее не пустил в армию, и, собственно, они не стремились, даже идеи такой не было. Вот. Но, опять же, считается, что это возрождается, потому что там в Первую мировую войну было тоже военное духовенство и так далее, и до этого там русско-турецкие войны и все остальное. Вот. Но это вот самый пункт выше про вообще присутствие саму идею военных капелланов. Да, я даже думаю, что этот священник, у которого вы брали интервью, погиб. Это, наверное, был отец Михаил Васильев, который много лет был главным как раз по ракетным войскам. Вообще его звали там батюшка спецназ и все такое. Вот он один из там семи, что ли, священников, которые погибли в этой войне. Вот, и он как раз действительно много-много лет был связан с военными, и он еще и в Чечне был, и вообще. Вот, но это были единичные случаи, то есть это не было мейнстримом все равно. То есть да, там военные капелланы, договор с Министерством обороны, это, кажется, 2010 год церкви, вот. Да, они стремились заключать вот эти вот договоры с разными ведомствами о присутствии церкви там, в разных государственных структурах, в частности, в армии. Опять же, ничего такого сверхъестественного даже с точки зрения международных практик в этом нет. Но если бы мы, ну, как бы не имели дело с российской реальностью, с российским применением и с российскими там другими обстоятельствами, а было военное духовенство, его было мало, и не сказать, чтобы это внутри церкви было как-то престижно, или чтобы об этом вообще много говорили. Ну, есть. Ну, это там часть какой-то вот этой официальной политики. Конечно, велись какие-то ожесточенные дискуссии, еще помню, даже в ЖЖ об этом атомном православии. Да, у меня в книжке есть про него глава, откуда оно вообще взялось. Изначально это не имело никакого отношения к оружию, собственно говоря. А вот, но это не было как бы в центре повестки, да, это вот так вот вернулось, стало потихоньку возвращаться там с 2014 года, и, конечно, в полный рост развернулось уже во время войны. А, вот, то есть вот такая милитаризация церкви, она, ну, всерьез началась в 2022 году, конечно. До этого были какие-то определенные тенденции. А, вот это не было как чем-то очень заметным.
Какую роль в этом сыграл Путин? И можно ли Путина назвать верующим человеком? То есть мы видим, что он появляется в церкви, часто с Собяниным, а у них бывает на различные праздники. То есть его роль воздействия на аппарат, на структуру церкви какая? Какое?
Ну, слушайте, мы не можем судить, верующий он или нет. Если он сам говорит, что он верующий, почему мы должны ему не верить так же, как и любому другому человеку? А что уж он там практикует, как он это практикует, этого мы не знаем. По праздникам всегда приходит в церковь, свечку зажигает, там, у него там есть какие-то свои эти ритуалы, он там по традиции на Рождество он там часто ездил в какие-то разные, в том числе деревенские храмы, ему там собирали каких-то детишек в платочках. Последние годы он на Рождество как раз встречается с вдовами погибших военнослужащих. И вообще Рождество у нас превратилось вот на этом государственном уровне в какой-то самый милитаризованный праздник вот за время войны, ровно потому, что Путин почему-то решил встречаться с ветеранами, с вдовами и так далее. И, собственно, потом они с ним в церкви. А в этом году он еще приехал к патриарху в храм Христа Спасителя, привез крестики или иконки на нательные, на цепочках. Там, значит, крестики, иконки и инициалы Владимира Владимировича. И патриарх, значит, все под камерой ему осветил прямо во время рождественской службы. И Путин сказал, что это отправится руководителям групп войск. Там 5 или 6 было этих крестиков. Вот, то есть, ну, вот такие вот какие-то милые у них есть ритуалы, практики и так далее. Личные отношения у них, насколько я знаю, довольно натянутые. Вот, ну и вообще у этих элит там как бы им свойственно личные отношения выстраивать с какими-то вот своими там священниками, епископами, там у кого кто. Официальная структура, она для государственных как бы нужд. Ну, если так упрощать ситуацию, да, по-разному там бывает. Вот. Ну, как влияет? Ну, как он на все влияет? Конечно, патриарха избрать без администрации президента уже и в 2009 году было невозможно, когда Кирилла избирали без каких-то утверждений кандидатур, как минимум. Уж сейчас мы тем более этого представить не можем. Конечно, они как-то взаимодействуют, и ясно, что нет никакой автономии религиозной организации, тем более самой большой. И понятно, что там какие-то продавливаются преференции православия все время, в том числе, ну, законодательные. Вот, ясное дело, что это поддерживается. Ну, как-то так это все происходит.
То есть получается, что патриарх, используем, конечно, пример из католической церкви, должен смотреть на какой дым пойдет из трубы из здания на Старой площади. То есть от этого зависит, он продолжит или не продолжит, да? То есть
Наверное, можно и так сказать, но нет, естественно, патриарха смещать никто не будет, хотя, слушайте, сюжет, возможно, самый невероятный, но просто сейчас как бы нет никакой в этом, судя по всему, необходимости, все у них там в порядке, а вот, а что там будет в будущем, мы не знаем, как там, кто сколько проживет, какие будут к этому расклады, но да, если все останется примерно так, как сейчас, то, конечно, кандидатуры и будущий патриарх будут согласовываться, обсуждаться, собственно, с участием Путина, безусловно. Ну уж не знаю, в какой форме, а вот, но транслироваться это все, видимо, будет через администрацию.
Как
Конечно.
в церкви появляются диссиденты? И можно ли это сравнить, скажем, со светским государством, авторитарным или тоталитарным? Потому что там история отца Меня, более свежие истории Уминского, Кураева, лишенных сана, изгнанных, вынужденных эмигрировать. Таких священнослужителей на самом деле немало. Я просто такие самые известные фамилии сейчас упомянул. Как это происходит и насколько это исследованная среда? То есть не все же люди вот так открыто высказывают позицию, но не все наверняка согласны с тем, что происходит внутри церкви. Здесь священнослужители.
Слушайте, но я бы не называла это диссидентом, то есть мы это называем диссидентом, но это такая условная вещь, да, потому что диссидентское движение
Против
даже...
течения, да, идущих.
Да, но это, скажем так, священники и миряне, да, не разделяющие вот эту официальную позицию, но тем не менее остающиеся верующими там православными людьми. Как они возникают? Ну, просто люди живут, и в какой-то момент оказывается, что как бы против их совести участвовать в том, в чем участвует церковное руководство, и в чем их принуждают, собственно, участвовать. Вот. Ну вот был, точнее, слава богу, есть священник, который, я сейчас не буду лишний раз называть его имя, хотя на гуглится в этом нет ничего, да, закрытого. Священник, который служил панихиды на могиле Навального. Ну просто он не мог не прийти. Ну тут это невозможно. Он знал, что Навальный верующий человек, что ему нужно, ну, как бы, вот. И он служил эти панихиды, приходил, причем там были прихожане еще, были певчие, там, друзья. Вот, его запретили в служение. Это довольно мягкое наказание, ну, то есть он просто больше, как бы, не имеет права служить, пока там, до особого распоряжения, до покаяния, до чего-то еще. Он это смиренно принял, служит чтецом, можно себе представить, какие там зарплаты у чтецов, ну, то есть они отсутствующие, я бы сказала. Вот, и при этом панихиды продолжаются. Ну, мирянским чином кто угодно может отслужить панихиду, мы с вами тоже. А вот, то, что он считает нужным, считает своим долгом молиться за убиенного Алексея, например. Вот, но это такой радикальный пример. Есть очень много по всей России, в разных городах, священников, которые прекрасно понимают все, что происходит, которые общаются между собой, которые стараются не читать эту молитву, которую патриарх спустил сверху, которая теперь такой основной критерий лояльности, молитву о победе Святой Руси, так называемую, да, то есть за войну. Им очень тяжело, ну, там, публичных среди них довольно мало, и большая часть из них уехали, вот, либо там ушли в запрет, или там лишены сан, это совсем единица, потому что это уж совсем какая-то радикальная мера, требующие нарушения канонов, тут, видимо, даже у патриарха нынешнего иногда рука дрогнет, чтобы вот из санта извергнуть. Хотя для устрашения такие кейсы были. Вот. Но их много, этих людей. И периодически возникают какие-то новые имена. Все, ну, вот. То есть на самом деле там нет такой монолитности идейной верности у всех тотально вот этой вот церковной верхушки официальной политики. Там примерно соотношение сил такое же, как в обществе в среднем. Там есть радикальные зетники идейные, их очень мало, но они просто очень громкие и видные. Есть какое-то аморфное большинство, такое серединка наполовинку, среди них там кто-то плетет маскировочные сети с удовольствием и энтузиазмом, и открытки на фронт пишет. Кто-то без удовольствия, энтузиазма, просто, ну, велели, мы сейчас сделаем, чтобы отвязались. Ну, такой же диапазон, как в среднем. А есть, ну, значительное количество тех, кто все понимает, кто против, кто в ужасе, кто старается что-то там на своем месте делать. Просто мы очень мало из этого видим. А из того, что вижу, например, я, публичить можно тоже, там, не знаю, 1/100, наверное, и то очень аккуратно, потому что людям можно навредить. Но это есть, этого довольно много, и это просто, ну, вот люди искренне переживают и стараются что-то на своем месте делать. Ну, это, я говорю, расклад в среднем процентном соотношении такой же, как в обществе в целом.
В названии вашей книги есть фраза «благими намерениями». Понятно, куда вымощена дорога. Вы в одном из интервью, если не ошибаюсь, как раз объясняли, что хотели добавить на обложку слово «ад», но с издателем, с редактором, видимо, в этом смысле не сошлись. Но вот у меня в связи с этим такой вопрос уже в завершении нашего разговора. Вот эта дорога, этот маршрут уже определен или может измениться светская власть, может измениться обстоятельства, там, не знаю, используя пафосную формулировку, подует ветер перемен, и с этой дороги еще можно все-таки свернуть или уже нет?
РПЦ. Да, книжка «История» была немножко другая, наоборот, я была против слова «одна обложки», у нас было рабочее название
«Преддверие». А, значит, ваш редактор хотел, да, слова?
Да, редактор из фонда «Straightforward», мы с ними спорили, тот, который поддерживали издание книги изначально, написание ее, мы спорили про название, да, может ли вообще быть слово «ад» на обложке, каким бы то ни было образом. Но потом издатель Максим Курников, он меня защитил, потому что он тоже православный человек, говорит, так, нет, давайте без «ада», мы вот красивую обложку сейчас сделаем, нормально, там, Ксения права, давайте все-таки не будем этого. Вот,
меньше поэтому. Ада, да? То есть меньше
ну
ада.
Да, но это просто это бы ставило книжку в такой контекст, что это часть какой-то, не знаю, контрпропагандистской полемики. А задачи такой не было, потому что она гораздо все-таки сложнее и глубже, чем просто какой-то наброс, вентилятор. Вот. В этом смысл был. Что касается того, можно ли свернуть с этой дороги? Нет, после 22-го года свернуть уже никуда нельзя. Скажем, ну, это мое, да, сейчас я просто вот свое личное субъективное мнение высказываю. Вот поэтому, собственно, книжка и сложилась, что у меня идея была ее написать гораздо раньше, еще там в 18-м году, но как-то вот она не складывалась сюжетно. А когда наступил 22-й год, сразу стало понятно, к чему мы пришли, то есть у нее возник финал. Вот, поэтому нет, свернуть уже некуда. Вот, но я продолжаю вот эту свою концепцию про то, что есть православие, в том числе русской традиции, есть, собственно, церковь, а есть вот эта конкретная, обусловленная историческими обстоятельствами, административная структура. Ну, опять же, это немножко упрощение, это не только административная структура, но как бы то, как оно устроено последние, там, не знаю, 70 лет. И вот это как раз можно поменять, демонтировать, изменить, как бы и так далее. Вот. Но если оставить тех же людей на том же месте, будет все то же самое. То есть, что не делай, будет автомат Калашникова, это очевидно. И систему отношений внутри этой как бы, организации, внутри этой церкви тоже как бы, хотелось бы изменить, потому что если система отношений останется той же, ну, там, включая много разных вещей, в частности, вот абсолютно рабская. Подчинение священников епископам, абсолютная вседозвольность епископата, отсутствие выбранности там хоть каких-то духовенства или епископов, то, что назначают варягов, вообще людей, которые никогда не были в этом регионе, управлять, ну и так далее, и то, что там происходит в аппарате патриархии, ну, в общем, там очень много слоев. Вот это все не жизнеспособно в смысле в нормальной ситуации, оно абсолютно связано с интересами того режима политического, который есть. И это не использование режимом, не инструментализация им церкви. У церкви есть своя субъектность, своя даже в некотором смысле политическая автономия. И их интересы полностью совпадают с интересами путинского государства. И в частности, в войне она заинтересована ничуть не меньше Путина, ровно по тем же экспансионистским причинам, связанным с тем, что она не хочет признавать независимость Украины, вообще существование Украины как независимого, отдельного народа, отдельного общества, отдельной церкви и так далее. Вот. И то же самое со всеми остальными постсоветскими странами, плюс-минус. Но опять же, не будем сейчас в эту стороннюю тему углубляться. Так вот с этим ничего не сделаешь. Ну, то есть, нет. Про русское православие как таковое, русское я сейчас имею в виду не националистическое, а просто вот, ну, та религиозная традиция, которая существует, мы берем здесь и культуру, и богословие, и людей, в общем, которые существуют, да, на территории России, там, которые исторически связаны с Россией, которые говорят на русском языке там, и так далее. Оно никуда не денется, наоборот. Оно останется, мы его никуда не уберем, потому что, несмотря на то, что количество регулярно практикующих верующих очень мало, и Россия одна из самых низких вообще в России, один из самых низких показателей вообще в европейских странах. Уж не говоря про то, что если уж с Америкой сравнивать, то совсем низкий. Но, тем не менее, это ни о чем не говорит, потому что огромное количество людей себя идентифицируют с православием, венчаться, креститься все равно никто не перестанет. Вот, и в традиции это есть много хорошего, да? Ну, в том числе эстетические, например, какие-то вещи или там. Вот, но и это никуда не денется, и это будет жить так или иначе. Вот в какой форме сильно зависит от того, что будет со страной в целом, я не знаю. Насколько есть внутри церкви потенциал для самореформирования, саморегуляции в каком-то, да, независимом, свободном, воображаемом мире, у меня довольно скептическое к этому отношение, но все может измениться.
Что ж, будем следить за тем, куда все это движется. Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо, до свидания.